Если вы помните, мы исследуем книгу «Деяния апостолов», и мы дошли сегодня до второй части второй главы. Это глава, в ней есть несколько абзацев, несколько, так скажем, подразделов, достаточно большая глава. Вот мы в прошлый раз, когда мы говорили об этом, мы говорили о первых 13 стихах второй главы «Деяния апостолов». Сегодня мы остановимся на стихах с 14 по 20. Первый. Если вы помните, перед своим вознесением Иисус Христос предупредил учеников, чтобы они не отлучались из Иерусалима, пока на них не сойдет Святой Дух, и они станут Его свидетелями. Это действительно так и произошло. В прошлой проповеди, когда мы исследовали предыдущие стихи, мы детально говорили о том, что произошло в день Пятидесятницы. Помните, ученики получили внезапно сверхъестественную способность говорить на разных языках, или точнее на языках разных народов, причем не просто разных народов, они могли бы получить способность говорить на китайском, так скажем, или на каком-нибудь языке индейцев каких-нибудь, которые живут где-то в далеких племенах. Нет, они получили специфические языки, то есть языки тех народов, представители которых в данный день, в данный момент присутствовали здесь, в Иерусалиме, потому что они пришли на поклонение. Вы помните эту историю, мы подробно говорили о том, что народ израильский был рассеян, и вот так как они жили в рассеянии в разных странах, они там знали языки тех народов, где они жили. Ну, приходили в Иерусалим поклоняться, и здесь они слушали, конечно же, закон на еврейском языке, который читался тогда. Так вот, внезапно ученики получают способность проповедовать об Иисусе Христе, там сказано о великих делах Божиих, и проповедовать на языках, специфических языках вот этих народностей, представители которых присутствовали тогда, в то время. Мы говорили о причинах, почему это произошло, мы говорили о практическом значении, как это касается нас с вами сегодня, и какую роль это событие играло вообще в глобальной истории Церкви Иисуса Христа. Сегодня мы сделаем еще один шаг, и мы сфокусируемся на этом же вопросе немножечко глубже. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Действие Святого Духа в Новом Завете». То есть мы говорили уже, упоминали в прошлый раз, что Дух Святой действовал и был с людьми и осуществлял определенные задачи Божии и до того, как Иисус Христос пришел на землю, и до того, как Он вознесся, и до Дня Пятидесятницы. Но вот в день Пятидесятницы что-то произошло, в день Пятидесятницы что-то изменилось, и началась новая эпоха. Эпоха, которая касается каждого из нас. Вот почему нам очень необходимо, полезно и важно изучать эти тексты, для того, чтобы мы могли иметь вот эту общую картину, общее представление того, что Господь сделал тогда и что Он продолжает делать сегодня. Я начну с небольшой детальки, которую необходимо нам отметить перед тем, как мы начнем читать с 14 стиха и дальше. Представьте себе такую картину. Люди, которые пришли из разных мест, они каждый знают два языка, как минимум. Они знают еврейский язык, и они знают язык того народа, где они живут. Представьте себе, что все эти люди сошлись в одно место, и в данном месте они все могут понимать на одном языке, но они не понимают языка тех народов, откуда все они пришли. То есть они знают только один язык. По этой причине, когда внезапно Бог дает способность ученикам, и они сразу начинают говорить на разных языках, то для слушающего возникает следующий эффект. Он может услышать то, что он понимает. И он одновременно слышит десяток других языков, которые сливаются в его слухе, в его ушах, сливаются в какой-то один поток, который он не может разобрать. То есть они, с одной стороны, могли слышать и понимать, что речь идет о великих делах Божьих, которых проповедуют эти ученики Иисуса Христа. С другой стороны, они слышали вот этот большой поток разных звуков, разных проповедей на разных языках. И по этой причине у некоторых из них, посмотрите, возникло недоумение, а у тех, кто был немножечко понаглее, более надменных людей, они даже стали насмехаться над тем, что происходило. И слушайте, как это было. 12 и 13 стихи мы прочитаем. «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Вот основная масса людей, они находились в этом положении, потому что они слышат проповедь на своем языке. А иные, насмехаясь, говорили... Они напили сладкого вина, то есть, когда они услышат весь этот шум вокруг, то у них возникает такой эффект, что это какой-то беспорядок здесь происходит. Так вот, отвечая на это обвинение, это было не так абсолютно, и отвечая на это обвинение, апостол Петр, точнее, говорит следующее. Мы читаем с 14 стиха и ниже. «Петр же, ставши с 11, возвысив голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем». Апостол Петр приводит две причины, по которым предположение некоторых насмешников, что ученики якобы напились вина, оно не было верно. Первая причина апостол называет следующее, то, что ученики не могли быть пьяными, потому что это было раннее время дня. Третий час дня – это по-нашему соответствует нашим 9 часов утра. То есть в это время даже те, кто действительно пьют, они еще не успели проснуться как следует, чтобы до магазина дойти или найти, где похмелиться или выпить. То есть, таким образом, это первый очень короткий такой аргумент, который апостол приводит. Но самое главное в речи Петра было объяснение происходящего с точки зрения пророчества, которое записано пророком Иоилем в Ветхом Завете. И вот на этом-то пророчестве и сосредоточится наше сегодняшнее основное внимание. Это очень важный текст, он очень интересно применяется апостолом Петром в данной точке, в данном месте, и нам очень важно его понимать. Оригинально это пророчество было высказано пророком Иоилем по поводу или в связи с грядущим Божьим судом. Вы помните, почему приходили пророки? Народ израильский систематически долгое время отступал от Божьих заповедей. Это, кстати, частое явление. Не только в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы встречаем, вспомните послание к семи церквям в Откровении. Вот мы там тоже вот такие пророческие слова слышим. То есть народ израильский, кстати, очень интересное явление. Народ израильский соприкасается с истиной Божьего Слова. Они говорят, что мы будем следовать этому Слову, мы исполним это Слово. Они очень воодушевлены этим Словом, но проходит немножечко время, и они постепенно-постепенно остывают. Постепенно они уже более безразличны к Слову. Кстати, очень интересное явление, которое мне приходится наблюдать, или нам, служителям, приходится наблюдать даже у нас в церкви. Например, я вам приведу пример. У нас есть достаточно много людей, которые специально откуда-то переезжают сюда ради того, чтобы слушать хорошие проповеди. Устали люди. Устали от неустройства духовного, отсутствия духовной пищи. Вот. И можно понять. Да. И поэтому люди проделывают большой путь, оставляют своих там родных иногда, оставляет сложившийся уклад жизни, перебирается, переезжают. Вот. И вот первые месяцы, или, может быть, первый год, они регулярно на каждом собрании. среда, воскресенье утром, воскресенье вечером, домашние группы, они регулярно на каждом собрании. А потом, когда оно вот здесь рядом, один раз, второй раз не пришел, третий раз не пришел, четвертый раз не пришел. И постепенно, я это называю, выпал в осадок. Вроде бы здесь, но сердце, жизнь не горит. Вот что-то подобное происходило с народом израильским. Знаете, что получается дальше? После того, когда человек входит в эту номинальную такую форму своего духовного существования, здесь всяких грехов же полно, которые они вот там и размножаются в этом месте. Они есть у всех, конечно, они всех атакуют и всем угрожают. Но в том месте это их вотчина вообще. И постепенно начинает то там, то в другом месте, то в третьем месте, потихонечку начинает поглощать народ Божий. Это то, что происходило с народом израильским. И вот когда пророки приходили, они всегда, у них было всегда две основных темы, два основных призыва или messages, две основных идеи, цели две, которые они... Они всегда говорили, покайтесь, первое. И второе, суд Божий грядет. Покайтесь, потому что грядет Божий суд. И мы читаем это даже вот в послании к семи церквям. То же самое. Вы читаете каждое послание и везде «покайся, покайся, потому что суд Божий грядет». Так вот, в истории с израильским народом или в истории с проповедью Иаиля был конкретный суд или было предупреждение о конкретном суде, которое, кстати, встречается и у других пророков. Это конкретная форма суда – в Священном Писании известна фразой «День Господень». День Господень – это не воскресный день, иногда воскресный день называют Днем Господним, но здесь речь идет о великом дне Божьего суда. Если вы внимательно читаете пророков и читаете Новый Завет, то вы сможете отметить эту важную фразу – Священное Писание напоминает о том, что будет день, когда Господь будет действовать. Будет день, когда Он будет судить, когда Он приведет всех на суд. Это очень важная фраза, очень важный термин, понятие важное в Священном Писании. Так вот, именно об этом говорил пророк Иаиль. Давайте мы прочитаем книгу пророка Иаиля, и мы посмотрим на несколько стихов из разных глав. Вот. Но в основном на первой и второй главах сфокусируем наше внимание. Посмотрите сначала книга пророка Иаиля, первая глава, мы прочитаем с 13 стиха. «Прибояжьтесь в речищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, «Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». То есть, заметьте, упадок служения, что даже уже они перестали заботиться о храме, уже там нет хлебного приношения, уже нет там возлияния. 14 стих. «Назначьте пост». «Объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу». 15 стих. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение всемогущего придет он». Это первое упоминание о Дне Господнем, которое мы видим в первой главе. Теперь посмотрите, вторая глава представляет нам этот день более подробно, в первом стихе. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает День Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, за ним палит пламя, пред ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. То есть ясно, что речь идет о таком колоссальном воздействии Божьего суда. Причина понятна, мы только что прочитали в конце первой главы. Но далее пророк говорит о том, что перед этим великим и страшным днем суда, днем Господним, будет еще одно событие. Будет особое излияние Божьего Духа и Его благословений на народ Божий. Об этом говорится в сумме, или, так скажем, в итоге, подводится итог в 28 стихе 2 главы. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле. Кровь, огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. Отметьте, пожалуйста, вот эту последнюю фразу. То есть до того, как вот все то, о чем говорится в конце первой главы и в начале второй главы, до того, как этот великий и страшный день Господень произойдет, до этого будет иметь место особое событие. Событие, которое описано здесь, как излияние Духа Божьего на всякую плоть. Вот именно эту часть пророчества Иаиля и цитирует апостол Петр в своей известной проповеди в день Пятидесятницы. Давайте прочитаем 2 глава Деяний апостолов, 17 стиха. «И будет в последние дни, говорит Господь, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь, огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Апостол Петр в данном месте практически один в один цитирует слова пророка Иаиля, за одним небольшим исключением. Если вы внимательно читали, то вы, наверное, обратили внимание на то, что апостол Петр фразу, которая у Иаиля звучит «и будет после того», он заменяет другой фразой. Посмотрите, здесь написано «и будет в последние дни». Если мы посмотрим еще раз на 17 и 18 стихи, здесь написано «и будет в последние дни». В оригинале у Иаиля здесь написано «и будет после того». И это очень важная деталь. Эта деталь говорит нам о том, что апостол Петр под влиянием Святого Духа в данном месте представляет нам истолкование того, что имел в виду Иаиль. Когда Иаиль пишет и говорит «и будет после того», апостол Петр применяет здесь другую, чрезвычайно важную фразу. Он говорит «и будет в последние дни». Дело в том, что «последние дни» – эта фраза, она требует еще одного особого объяснения. Многие привыкли воспринимать эту фразу «последние дни» или «последнее время», только применительно к самым последним дням непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. Так вот, в Священном Писании эта фраза применяется по отношению к другому, намного большему промежутку времени. Последние дни в Священном Писании всегда покрывает или всегда касается периода времени, начинающегося со смерти и воскресения Иисуса Христа и заканчивающегося Его вторым пришествием и последним судом. То есть весь этот промежуток времени Священное Писание называет «последние дни». То есть когда Иаиль говорит «и будет после того», он говорит «вперед», но когда говорит апостол Петр «и будет в последние дни», он ясно понимает, последние дни уже начались. Иисус Христос уже умер, Он уже воскрес, и уже начался период созидания Церкви после дня, в день Пятидесятницы. И поэтому апостол Петр вставляет здесь эту объяснительную фразу и говорит, и будет в последние дни, то есть то, что говорил Иаиль, оно будет иметь место, оно будет происходить в последние дни, то есть в этот период с первого пришествия Иисуса Христа и до Его второго пришествия. Очень важная деталь, которая помогает нам увидеть не только смысл этого текста, но и смысл многих текстов Писания, включая и проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, конечно. Итак, глядя на вот этот текст, мы можем отметить в нем три разных грани или три части, которые касаются разных периодов. Это очень интересная сторона исследования вот таких пророческих текстов или даже вот истории, которая в данном случае имеет место в связи с историей Церкви Иисуса Христа. Мы посмотрим на этот текст, прежде всего, на то, что уже исполнилось. Мы посмотрим на то, что исполнится еще. И мы посмотрим на еще одну деталь. То, что продолжает исполняться, или то, что продолжает действовать. Итак, то, что исполнилось. Очевидно, когда апостол Петр объясняет сверхъестественную способность учеников говорить на иных языках, он подчеркивает следующее, посмотрите, «но это есть предреченное пророком Иаилем». То есть что происходит вокруг? Вокруг люди говорят, они только что получили сверхъестественную способность говорить на языках тех народов, представители которых собрались здесь в Иерусалиме. И вот когда это все произошло, исполнилось, это совершилось, апостол Петр обращается к этим людям и говорит им, но это исполнилось, это есть то, что сказал Иаиль. То есть это исполнилось уже. Это то, что было реализовано, осуществлено конкретно в действии, в излиянии Святого Духа. То есть он напоминает, он говорит, Иаиль говорил о том, что изолью от Духа моего на всякую плоть. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать. Некоторые элементы этого пророческого слова требуют особого внимания. Прежде всего, как мы уже отмечали, речь идет здесь о событиях, которые будут в последние дни, то есть после смерти и воскресения Иисуса Христа. Последние дни связаны с заключением Нового Завета. Последние дни – это дни Нового Завета. Вы помните, когда был заключен Новый Завет? Новый Завет был объявлен в тот вечер, вечер перед тем, как Иисуса Христа арестовали. Вы помните, когда Христос преломлял хлеб, когда Он взял чашу, и Он сказал, вот это есть чаша, Новый Завет в Моей крови. И ученики, которые хорошо знали пророчество Иеремии, они, конечно же, не могли не вспомнить, что речь идет о том пророчестве, когда Иеремия сказал, «Се заключу с ними Новый Завет». И вот здесь Иисус провозглашает, это есть Новый Завет Моей крови. То есть для них сразу понятно, что Ветхий Завет отменен. Тот Завет, который израильтяне нарушили, у Иеремии написан. То есть Новый Завет был провозглашен во время Последней Вечери. Но он был заключен непосредственно на Голгофском кресте и в момент воскресения Иисуса Христа. То есть смерть Иисуса Христа на Голгофе была центральным элементом заключения Нового Завета. Воскресение Иисуса Христа было подтверждением Отца. Это печать со стороны Отца. Завет заключен. После этого Иисус Христос вознесся на небеса. И вот следующее, что происходит, сошествие Святого Духа в сердца учеников, мы видим, что это первое действие Нового Завета, или первый шаг, первый проект новозаветный, который начал осуществляться с вот этой точки в Иерусалиме. Это первая очень интересная и важная деталь. Есть вторая, не менее важная. Посмотрите, здесь есть еще одна фраза, не только фраза «в последние дни», но фраза, которая звучит следующим образом. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Это тоже очень важная деталь. В этом отличительный знак Нового Завета. Если вы внимательно читаете Ветхий Завет, то вы можете обнаружить удивительное отделение, постоянное отделение. Вообще Ветхий Завет весь построен на отделении. Помните, что-то должно было быть за станом. Кто-то мог быть в стане, но не мог быть во дворе скинии. Кто-то мог быть во дворе скинии, но не мог быть во святилище. Кто-то не мог быть во святом святых и так далее. То есть Ветхий Завет построен на отделении постоянно. Помните, кто имел доступ к Богу? Один народ только, израильский. И из этого даже народа только особое колено, колено Левина. И из этого колена Левина особая семья, это семейство Ааронова. Вот только они могли быть священниками. И только они были вот этим инструментом, через который Дух Святой действовал. Теперь смотрите, Новый Завет меняет полностью всю эту конструкцию. И вот здесь Бог, тогда через пророка Иоиля, а здесь через апостола Петра, он напоминает всем людям сейчас совершенно другие обстоятельства. Он говорит, то, что вы видите и слышите сейчас, то, что вот эти многочисленные люди, которые говорят на языках самых-самых разных народов, которые собрались отовсюду, и они получили эту способность в результате специального Божьего присутствия в их сердце. Это Божий Дух сошел на них, и Он сделал их способными, Он преобразовал их внутри, и Он сделал их способными говорить о великих делах Божьих. То есть Он подчеркивает здесь очень важную деталь. То, что на сегодняшний день действие Святого Духа распространено гораздо шире, чем было раньше. Раньше оно было ограничено одним народом, одним коленом, одним семейством из этого колена. Сейчас здесь сказано «на всякую плоть». Причем «на всякую плоть» здесь сказано, независимо от того, мужской пол или женский, независимо от возраста, молодой или старый, и независимо от социального статуса, даже рабы сказано, и на рабов. То есть здесь специально подчеркнуты все группы, которые можно было только учесть здесь, для того, чтобы подчеркнуть вот эту идею, вот этого полного распространения на всякую плоть. Но здесь есть еще одна очень важная деталь, которую нельзя, невозможно не упомянуть. Некоторые люди, они склонны видеть в этих словах такой своеобразный пятидесятнический акцент на чудодейственные дары, которые, по их мнению, должны продолжаться и сегодня. Но это ошибочное представление. На этом, из этого текста мы не можем сделать такой вывод. По очень простой причине. Здесь ничего не сказано обо всем периоде последнего времени. Апостол явно ссылается на то, что происходило в день Пятидесятницы. Другие места Писания помогают нам понять, что Бог предусмотрел особое служение Святого Духа для определенного этапа созидания Церкви. Апостол Павел говорит об этом этапе, сравнивая этот период с закладкой фундамента храма. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха. Здесь написано следующее. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Заметьте, здесь сказано о краеугольном камне, которым является Иисус Христос, и здесь сказано об основании, о фундаменте. И этим фундаментом названы апостолы и пророки, новозаветные пророки, пророки Нового Завета. Если мы внимательно посмотрим на историю народа Божьего или историю того, как Бог действует в истории или в народе своем, то мы сможем заметить определенную последовательность. Вот посмотрите, эта последовательность заключается в том, что Божьи действия наиболее интенсивны и, может быть, ярко выражены только в определенные, наиболее важные, изначальные точки каких-то глобальных периодов жизни народа Божьего, народа израильского. Вспомните образование народа израильского. На протяжении долгих лет, пока народ израильский жил в Египте, не было никаких сверхъестественных проявлений Божьих сил. И вот наступает переломный момент выхода народа израильского из Египта. Бог посылает Моисея, и мы читаем, как Моисей, через него проявляются огромнейшие чудеса. Помните эти многочисленные казни перед тем, как народ израильский вышел из Египта? Дальше море расходится. Дальше столб огненный и столб облачный идет. Дальше манна. Дальше, помните, вода горькая становится сладкой, пресной и так далее. То есть многочисленные проявления Божьих чудес. И потом мы читаем, что по мере того, как народ израильский приходит в обетованную землю, и мы видим, как интенсивность Божьего действия, она успокаивается. И это продолжается до определенного периода, когда Бог принимает решение о том, что народ израильский пойдет в плен, и вот здесь активизируются пророки, помните, Илия и Елисей, и они приходят, и они опять интенсивный всплеск Божьих чудес, проявления Божьих чудесных явлений. И потом долгий период, ничего нет, и вот приходит Сын Божий, рождается Иисус Христос, и здесь самое большое чудо – Бог становится человеком. И потом во время служения Иисуса Христа масса разных чудес, воскрешение мертвых, изгнание бесов и так далее. И потом еще одно огромное чудо – воскресение Иисуса Христа. И потом после этого фундамент, этот период становления церкви. И Бог дает вот этим людям, которые были в фундаменте, фундамент один. Нет фундамента в каждом поколении верующих. Есть один фундамент, который заложен. На котором написано, и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. То есть мы устрояемся, мы стоим на фундаменте апостолов. Почему Бог дал им такое особое служение? Прежде всего, потому что в тот период еще не было написано Священное Писание, и Бог дал им, это мы видим из 12 главы 2 послания к Коринфянам, где апостол Павел пишет о себе, Бог дал апостолам и пророкам Нового Завета особую силу, которая подтверждала точность того, что они проповедовали, подтверждала, что они в действительности являлись апостолами. Эта способность выразилась в самой яркой форме в том, что некоторые из них получили особую привилегию стать земными человеческими авторами Священного Писания Нового Завета. И эта уникальная способность, естественно, всем понятно, она прекратилась с завершением последней книги. То есть после того, когда книга Откровения была закончена, после этого мы видим, как Бог забрал эту способность. Больше апостолы и пророки уже Библию не пишут. То есть была особая форма проявления Божьего действия, и потом она прекратилась. То есть она нужна была на определенный период. для того, чтобы было заложено основание, на котором строится церковь. И мы точно знаем, что оно прекратилось. Почему? Потому что больше Библию не пишут. Библия закончилась. По этой причине, конечно, в то время, в процессе, когда Библия формировалась, мы знаем, что церкви росли, возникали разные нужды. Мы видим, что Бог действовал в разных местах. Мы встречаем в посланиях описание того, что в одном или в другом месте были пророки, пророки, которым Бог давал специфическое откровение. У них не было еще Нового Завета. Бог давал им специфическое откровение, которое касалось конкретных каких-то ситуаций их жизни для того, чтобы церкви могли формироваться и расти. Так вот, когда мы говорим о том, что Дух Святой излился на первых верующих или на тех, которые жили вот тогда, во времена возникновения Первой Церкви, вот именно это и выражено здесь, этими словами. Слушайте, «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Мы видим, что по мере того, как, даже по мере того, как развивается книга «Деяния апостолов». Если вы читаете книгу «Деяния апостолов», вы можете увидеть, как в начале книги «Деяния апостолов» достаточно много всяких разных пророческих и чудесных действий. И чем дальше мы движемся по этой книге, тем мы видим, как таких проявлений становится меньше. Но возрастает другой фактор. Этот фактор очень хорошо отражен в последней книге, которая, или в последнем послании, которое было написано апостолом Павлом. Последнее послание он написал, второе послание к Тимофею, оно было написано им в тюрьме. И вот там в конце он уже знал, что он не выйдет из этой тюрьмы живым. И он пишет следующее. 3 глава, 2 Тимофею, 15 стих. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебе во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Заметьте, пророческое служение сохраняется и после того, как Священное Писание закончилось. Но характер его становится другим. Если до того метод получения откровения от Бога включал в себя периодически прямое сверхъестественное действие Божьего Духа в сердцах некоторых людей, то после этого, посмотрите, мы видим другую конструкцию. Апостол обращается к Тимофею, который, безусловно, был Божьим сосудом, был Божьим инструментом. И обращаясь к Тимофею, он говорит, ты можешь точно знать, как жить, обращаясь к Писанию. Если мы еще раз посмотрим на 16 стих, здесь написано, все Писание богодухновенно и полезно для обличения, для наставления, для исправления, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть Священного Писания достаточно для того, чтобы каждого верующего человека снарядить, чтобы он был способен ко всякому доброму делу, то есть во всех сферах нашей жизни, будь то это наше отношение к болезням, наше отношение к созданию семьи, наше отношение к работе, наше отношение к собственным эмоциям, наше отношение к людям, которые нас не очень любят и так далее. То есть ко всякому доброму делу, то есть в любой сфере, чтобы мы могли правильно, по-божьему прореагировать. Для этого нам нужно Священное Писание, и его достаточно для этого. И потом отсюда он делает вывод, первом стихе 4 главы. «Поэтому и так заклинаю тебя Господом и Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово». Вот это Слово, которое делает совершенным каждого человека ко всякому доброму делу. Итак, это первое, это то, что исполнилось. Что исполнилось? Бог излил особое действие Святого Духа на сердца тех учеников, которые легли в основании или были основанием Первой Церкви, и Он обильно действовал через них, созидая или делая все необходимое для того, чтобы этот фундамент был заложен. Второе, то, что исполнится. Когда мы читаем немножечко ниже, мы подходим к тому, что явно не исполнилось в день Пятидесятницы. Давайте посмотрим 18 стих. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Здесь, конечно, возникает вопрос, почему Иаиль говорил об этом вместе? И почему апостол Петр не остановился на первой части этого пророчества, а он продолжает читать или цитировать это пророчество, и он говорит о нем как о чем-то, что вот и представляет собой единое целое в исполнении того, что Бог сказал. Ну, вместе с этим евангелист Лука абсолютно ничего не говорит о каких-либо сверхъестественных космических явлениях в день Пятидесятницы. То есть ничего подобного не произошло. Не было знамений на небе вверху и на земле внизу, не было крови, огня и курения дыма, солнце не превращалось во тьму и луна не превращалась в кровь в тот день. То есть отсутствует абсолютно какое-либо упоминание о чем-либо подобном. Почему же это происходит? Это объясняется одним относительно простым, но очень важным обстоятельством. Дело в том, что пророки Ветхого Завета видели события будущего, в том числе пришествие Иисуса Христа, как единое целое. Вот почитайте внимательно пророчество Ветхого Завета, и вы не увидите разделения между первым и вторым пришествием. Они проповедуют о пришествии Мессии, и они не видят, что этих пришествий будет два. То есть графически мы можем выразить это следующим образом. Если нам включат сейчас эту картинку, то она будет выглядеть вот так. Немножко она такая черная получилась. Вот, ну, я думаю, что увидим. Вот посмотрите, вот это пророк, или один из пророков, пророки, они видят вот эти два события единым целым. Они как бы не видят вот это время, время язычников или время созидания церкви. Вот почему апостол Павел во многих местах говорит об этом периоде как о тайне. Тайна, которая была сокрыта раньше, но которая открыта сегодня. Это тайна о том, что язычники будут частью народа израильского, о том, что язычники станут отдельным вот этим отдельным естеством или отдельной субстанцией, с которой Бог будет иметь дело, о том, что церковь Божия, церковь Иисуса Христа будет созидаться. Поэтому, когда пророки пророчествовали, когда они говорили об этих событиях как об одном целом. И они говорят, частично ты видишь то, что касается от первого пришествия, и здесь же, в этом же пророчестве, то, что касается второго пришествия Иисуса Христа. Это касалось всех пророков, включая и последнего пророка Ветхого Завета. Помните, кто был последний пророк Ветхого Завета? Им был Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, он был еще пророком Ветхого Завета, хотя написано о нем в Новом Завете. Так вот, он, пророчествуя о Христе, сказал очень интересные слова, которые имеют прямое отношение к вот этой истине или к этому факту. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стиха написано следующее. «Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Посмотрите, пожалуйста, как Иоанн собирает два крещения воедино. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот это абсолютно два разных явления. Что такое крещение? Крещение – это погружение. Здесь он говорит, обращаясь к этим людям, и здесь перед ним разные люди. Перед ним есть те люди, кто станет верующими, кто уверовал, примет Иисуса Христа. И есть те люди, которые останутся неверующими. И он смотрит на этих людей, и он говорит, он будет крестить вас Духом Святым, то есть одних Духом Святым, других огнем. И здесь объясняет дальше, смотрите, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, то есть то место, куда собирали пшеницу, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть, заметьте, он здесь же объясняет, что это крещение значит. То есть он возьмет, и вот тех, кто пшеница, тех, кто его, он соберет в житницу свою. Вот это и означает крещение Духом Святым. А с соломой что сделать? Он ее покрестит в огне, сожжет огнем неугасим. Вы помните, что произойдет со всеми, кто не принял Иисуса Христа, кто не уверовал в Иисуса Христа? Помните, что сказано в 21 главе книги Откровения? «И были брошены куда? В озеро огненное». Они тоже будут погружены однажды. Это, кстати, очень важный факт. Каждый раз, когда мы видим крещение, друзья мои, каждый раз, когда мы видим наличие веры, и мы видим крещение, соответствующее этой вере, мы являемся свидетелями того, что этот человек не будет погружен в огонь, не будет погружен в другое озеро, горящие огнем и серой. Но заметьте, что делает здесь Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, он говорит о Христе, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Духом Святым будет крестить всех тех, кто становится частью Церкви. И это началось в день Пятидесятницы, и это продолжается сегодня. Каждый человек, который приходит ко Христу, он принимает Христа верою, Дух Святой нисходит в его сердце, и он делает его частью Христовой семьи. Все остальные тоже будут покрещены Христом, но только потом. Первое событие в день Пятидесятницы произошло, второе событие произойдет в день Великого Суда. Но заметьте, у Иоанна Крестителя оно все в одном предложении. Он будет судить Духом Святым и огнем. Апостол Петр, конечно же, понимал, он уже понимал, что между первым и вторым пришествием Иисуса Христа есть промежуток. Но он не знал, как долго этот промежуток будет продолжаться. Характер второго пришествия Иисуса Христа такой, что оно может произойти или может случиться в любой момент. В этом смысл второго пришествия Иисуса Христа. И Христос сказал это своим ученикам, и это верно, точно так же, как это касалось его учеников, они ожидали пришествия Христа, так как это могло случиться в любой момент. Точно так же это касается и нас сегодня. В этом характер второго пришествия Христа, что оно может произойти в любой момент, и поэтому мы ожидаем его скоро. Поэтому события, о которых говорит здесь апостол Петр, они точно произойдут на заключительном этапе, но Петр ожидает их скоро. Точно так, как и мы ожидаем их скоро. Деяние 2.18. Еще раз и покажу чудеса на небе вверху. То есть Петр ожидает, он ожидает, что это скоро произойдет. Мы читаем, что и Павел ожидал это, что это скоро произойдет. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, крови, огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, великий и славный. Перед тем, как последний ученик Иисуса Христа отошел в вечность, Бог открыл ему немножечко шире, что же произойдет. И как вот то, что пророчествовал Иаиль, и то, о чем говорил апостол Петр, как оно практически будет осуществлено. В книге Откровения, в 6 главе, мы читаем в 12 стихе описание великой скорби, событий, связанных с последним временем. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, вот произошло великое землетрясение». Солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. Небесные звезды пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. Всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. Друзья, это то, что, согласно пророчествам Иаиля, произойдет до того, как наступит день Господень, день Великого Суда. Смотрите, это 6 глава, а день Суда начинается в 21-й, точнее, в 19-й Сын Божий приходит, мы читаем. И в 21 главе последний Великий Суд, день Господень. Итак, это уже две части мы видим здесь. То, что исполнилось тогда, в день Пятидесятницы, то, что исполнится, тогда, когда будет второе пришествие Христа. Но здесь есть еще одна очень важная часть, то, что продолжает исполняться. В проповеди апостола Петра есть слова, которые обладают чрезвычайной ценностью для всех людей, которые жили тогда, живут сегодня, если Бог продлит жизнь, то и для тех, кто будет жить еще завтра. Давайте посмотрим еще раз на 18 стих и дальше. «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, крови, огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Друзья мои, в этом было и есть главное преимущество Нового Завета. И апостол Петр приходит именно к этой точке. Вот этот стих 21, этот стих, на котором это поворотная точка всей его проповеди. Вот до этой точки он объясняет, что же произошло через пророка Иаиля. После этой точки он начинает призывать этих людей к покаянию. Почему? Потому что Иисус Христос, умерев на Голгофском кресте, и когда Он вознесся на небеса, когда Он воскрес и вознесся на небеса, Он открыл путь спасения всякому верующему. В этом главная ценность Нового Завета. Друзья, конечно, важно, что произошло тогда. Конечно, важно, что еще исполнится когда-то. Но куда более важно то, что из этого касается нас сегодня. То, о чем говорит здесь апостол Петр, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Апостол Петр подчеркивает, что отныне спасение человеческой души не связано с каким-либо народом, с каким-либо местом, но единственным критерием спасения является вера в Господа Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы, чтобы каждый присутствующий здесь, каждый слушающий меня сегодня, услышал это слово. Какое ваше отношение к имени Господа Иисуса Христа? И будет всякий, кто призовет имя Господне, всякий, для кого Христос станет Господом. Всякий, кто признает Иисуса Христа своим личным спасителем. Всякий, кто, подобно тому, как апостол Петр отвечает на вопрос, мы читаем в 37 стихе этой же главы, эти люди спрашивают, что нам делать, чтобы спастись? Он говорит, покайтесь. Покайтесь. И это самое главное. Это то, что касается каждого из нас. Всякий, кто призовет Его имя, спасется. Друзья, в этом наша надежда. Вот этот день великий, страшный, когда-то произойдет. Но мы живем здесь на земле, несмотря на те волны, которые бушуют вокруг, несмотря на то, что ожидает человечество в будущем, несмотря на то, к чему Бог приведет однажды все в конце концов. Мы живем, и мы имеем ясную надежду по причине этого стиха. По причине того, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В этом наше упование, в этом основание нашей жизни, друзья, и в этом наша проповедь. Вот почему мы проповедуем здесь, вот почему мы поддерживаем тех, кто проповедует о Христе в разных местах. Мы не свою церковь пропагандируем, мы не пропагандируем протестантскую религию. Все это происходит по одной простой причине, потому что всякий, кто не призовет имя Господне, не спасется. По этой причине и существует Церковь Иисуса Христа. На этом твердо стоит наша уверенность, что день Господень не застанет нас на этой земле. Я хотел бы закончить очень интересным текстом из 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, где апостол Павел тоже говорит о дне Господне. Слушайте, что он пишет с 1 стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющую во чреву и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. В этом наше упование, дорогие друзья, и в этом основание нашей веры. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, прежде всего, мог посмотреть на свое сердце, и мог посмотреть на свою веру. И сегодня, если вы знаете Иисуса Христа, вы можете быть искренне благодарны Господу за то, что Он делает с вами. Вы можете сегодня еще раз утвердиться в вашем уповании, еще раз обновиться в вашей надежде, еще раз смело смотреть в будущее, зная, что Господь приведет нас в этот славный финал, который Он приготовил для каждого из нас. А если вы еще не можете сказать, что вы являетесь тем, кто доверил свою жизнь Иисусу как Господу и Спасителю, то сегодня это ваше время. Сегодня это ваша возможность прийти к Иисусу Христу и сказать: «Господи, я не хочу, чтобы вот этот великий день Господень застал меня здесь на земле. Я хочу, чтобы эти слова относились ко мне, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Аминь. Помолимся.